Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это действительно вновь в прямом эфире с вами «Золотая середина», и я являюсь служителем, пастором Тушинской Евангельской Церкви. Благодарю всех за вашу поддержку, за ваши молитвы, благодарю всех за ваше участие в наших программах, в противном случае они бы не состоялись. В этом, ну, я лично и все мы здесь работники Радио Теос видим ваш действительно искренний интерес. Я думаю, что наше служение, оно не случайно организовано, потому что не все из вас имеют возможность посещать регулярно храмы. Кто-то, может быть, одинок, остается дома ввиду, ну, разных обстоятельств жизни, в том числе и по состоянию здоровья. А кто-то, может быть, давно уже не был в храме, и кто-то, может быть, только ищет путь к Богу. И для вас, уважаемые, чтобы вы чувствовали себя, ну, спокойно, непринужденно, и в то же время где-то так заинтересовано наше служение, и в частности прямые эфиры. Поэтому я еще раз напоминаю, что сегодня у нас пятница, 29 уже марта, не успели оглянуться, а уже первый, можно сказать, месяц календарной весны позади. И вот так быстро летит наше время, да? Поэтому дорожите временем, потому что дни лукавы, так написано в Священном Писании. И вновь убеждаюсь, как и вижу, что многие другие в этом убеждаются и свидетельствуют, как оно быстро, незаметно время летит. Что остается нам здесь? Что мы успеваем здесь сделать? За ворохом наших иногда, ну, бытовых, регулярных дел, которые как-то даже мало что в памяти оставляют, что важно для души мы успеваем сделать. Вот я бы хотел так сегодня поставить этот вопрос. Впрочем, вопросы задаете вы мне, но иногда у меня есть вот в ответ некоторые вопросы. Да потом, если мы задаем вопросы себе, мы не пролетаем так быстро эту жизнь, мы оставляем свое внимание на том, что важно. Поэтому пусть Бог благословит и поможет, ну, по крайней мере, нам, как говорится, позволит нам разбираться в тех вопросах, которые мы с вами обозначаем. И как я для вас, так и вы для меня. Давайте будем вместе это делать. Для того, чтобы вы имели связь со мной, я хочу сказать, что у нас с вами здесь есть такая возможность, и причем она не одна. Про все эти возможности я сейчас кратенько вам, как и обычно, расскажу. Итак, первое, что у нас с вами есть, это телефон для связи, причем он бесплатный для всех россиян, 8-800-333-1706. Это телефон для связи всем тем, кто нам сегодня может дозвониться. Вот я вижу, уже приходит сообщение, вы, наверное, заждались, потому что прошлую неделю у нас такой вынужденный был технический здесь пробел, поэтому давайте мы будем восполнять этот пробел. Пишите через сайт theos.fm, есть такая возможность написать краткую смс-ку, как мы сейчас говорим, то есть краткое сообщение, ваш вопрос. Буду с радостью принимать в том числе и такие через сайт theos.fm ваши сообщения. Для всех тех, кто слушает нас из-за рубежа, то есть из-за границ Российской Федерации, конечно, не могу обещать вам бесплатный звонок, но тем не менее, вот есть Viber и WhatsApp, наверное, самая лучшая возможность для того, чтобы этот звонок вам мало что стоил или вообще ничего не стоил. Плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Это Viber и WhatsApp. Также есть возможность, слава Богу, за интернет. Вот в интернете у нас есть соцсети, в Фейсбуке у меня есть страничка, и вот прямо сейчас на страничке можно меня наблюдать. Всем привет, кто вот в камеру даже меня подсматривает одним глазком. У нас здесь установили давно уже здесь вот камеры такие, веб-камеры в студии, поэтому есть возможность общаться не только СМС-сообщениями или телефонными звонками, даже небольшая есть видеотрансляция. Пусть Бог вас также благословит. Ну и, конечно, телефон непосредственно мой, я его тоже часто даю в эфире, потому что считаю важным продолжить это служение и за рамками наших пятничных таких встреч. Хочу напомнить, что я являюсь нештатным сотрудником Радио Теос. Для меня это служение в первую очередь. И, пожалуйста, друзья, если у вас есть какие-то вопросы после эфира, если вы хотели, допустим, посетить нашу церковь или просто лично вот со мной пообщаться, подъехать в храм, пожалуйста, у вас такая также возможность существует. Запишите мой телефон, просто пометьте, что это лично мой номер. И, соответственно, когда будете звонить, об этом помните. Ну, у меня бывают люди, бывают служения, так что не огорчайтесь, если я не всегда имею возможность снять трубочку, или, как мы говорим, или, ну, ответить на ваш звонок. Напишите 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97. Это мой личный номер. Можете пометить: пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, кто хочет по отчеству, пожалуйста, брат Андрей. Ну, кто по-разному обращается, пастор Андрей. В общем, все ваши обращения я принимаю, потому что, ну, отчасти это условности. Главное, чтобы нам понять друг друга. И, как я и здесь на радио говорю, и все во всех эфирах говорят, для тех, кто к нам дозванивается, пожалуйста, тоже представляйтесь. То есть, как к вам обращаться, как вас зовут, как бы вы хотели, чтобы к вам обратились. Ну, даже подразумевая тех, кто иногда инкогнито остается, подписываясь неким таким псевдонимом, или, как сейчас говорят, в современной форме аватары. Да? Так, у нас есть в интернете на форумах такие аватарки, которые мы сами себе придумываем, какой-то определенный образ, за которыми, в принципе, есть тоже какая-то личность. Ну, по крайней мере, я не придираюсь. Главное, чтобы была возможность как-то к вам обратиться. Вот, пожалуй, это, наверное, главные такие исходные для наших коммуникаций, чтобы мы имели возможность с вами общаться. Я думаю, что хорошо было бы, если бы кто-то из вас набрал нам номер 8-800-333-1706 для того, чтобы мы всегда в самом начале эфира, есть некоторые у меня переживания, я ведь сижу здесь один в студии, вот просто с микрофоном, чтобы я видел, что эфир идет, что вы меня видите, слышите, и если у вас некоторые затруднения с этим, то, пожалуйста, ну, конечно, здесь сложнее будет, если вы меня не слышите, вот, ответить на телефон, который я сейчас говорю, наверное, непросто. 8-800-333-1706, это, скорее всего, для тех, кто слышит, еще раз подтвердить, что все в порядке. Всегда у нас есть, ну, определенные затруднения, иногда это связано в том числе и с интернет-вещанием. Интернет у нас, ну, более-менее стал более-менее стабильным, но бывают все-таки сбои, поэтому чтобы я вот понимал, что вы меня слышите, что у нас в нормальном режиме сегодня с вами идет общение. Итак, вот некоторые вопросы, которые уже приходят. Светлана задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть правило, когда приходишь или проезжаешь мимо храма, перекреститься на храм? А чем это объясняется? И еще, если не трудно, как спасаются люди, да и просто, как они живут, которые ни разу в жизни не постились в храм, не ходят, просто удивляюсь, Великий пост идет, а многие вокруг веселятся, все себе позволяют, особенно молодежь в городах. Все эти Макдональдсы забитые, ржут, извините, как лошади, и, ну, такая вот с опущенными уголками улыбка, да, то есть обычно это не улыбка, а такое расстройство, да, такой вот значочек такой. Да, Светлана, но мир, который окружает нас, он не поменялся за все эти годы. С момента грехопадения у человека появилось два пути. Один путь — это его искреннее признание, что он оказался неправ пред Богом, а вот это ошибки многочисленные, названы грехом, промахом, да, беззаконием. И осознание своего вот этого состояния приводит человека, ну, первое, к поиску защиты у Бога, потому что сам себя человек защитить не может, а возмездие за грех, как известно, смерть. Вот эта смертность, она подкралась и своей такой вот костлявой лапой, как ее иногда рисуют, вот смерть с косой, она ухватилась за горло всего человечества. И частью этого человечества являемся мы, человеки, люди, конкретно персональные личности. Дыхание этой смерти ощущает каждый человек, и только временное отвлечение на что-то такое вот увеселяющее пытается, ну, как-то застилать этот взгляд или отводить мысли на эту тему. Но так или иначе, вспоминая Августина Блаженного, хочется сказать: «Господи, Ты сотворил нас для Себя, и метется дух наш, не обретая, не находя Тебя». Вот та пустота, которую пытаемся мы где-то так вот даже иногда интуитивно вот ощущая, но тем не менее закрывая, забивая чем-то внешним, эта пустота все равно ничем не перекрываема. Это вот бездонная яма, как говорят, черная дыра. Эту пустоту может заполнить только сам Бог, потому что Он Творец, и Он, сотворив нас, сотворил таким образом. Уж простите за современный пример, я его часто привожу, что творящий компьютер, вот эту материнскую, как говорят, плату, творит ее с определенными слотами или местами для расширения, то есть для дальнейшего ее улучшения. Вот человек, он существует. Грех не сразу уничтожил человека, но мы стали мертвы по грехам и преступлениям пред святым и праведным Богом. Бог произвел это разделение, как мы читаем в Священном Писании, между нами, теперь грешными, и праведным Богом. И только жертва Иисуса Христа, Его праведная кровь, является этим примирением нас вновь со святым Богом, потому что только кровью мы способны при нашем желании не автоматически вместо нас это Господь делает. А есть такое слово, как синергия, то есть взаимоучастие. Одна энергия Божия, там 99%, и наш маленький 1% — встречное желание, да? Поиск Бога всем сердцем приводит нас вот к этому вновь состоянию восстановленному. И хотя апостол Павел говорит: грешный я, несчастный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Но последним, он пишет в послании Коринфянам уже, победится смерть. И Христос, который победил смерть, ад, вошел в места преисподней, это все, конечно, такие образы. Ну, на самом деле это все в духовном мире существует, но нам трудно это представить, потому что мы все земными как-то мерками представляем. Здесь надо просто как факт принять, что Христос полностью расплатился за все грехи человечества. И только желание самого человека, поиск Бога, приводит его вот к этому состоянию: первое — осознание своей греховности, второе — покаяние и принятие, призыв Христа, призыв, в первую очередь, Христа как посредника, и, конечно, Духа Святого и Бога Отца, вот всей Троицы в свою жизнь. И, как написано: «Се стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой и отворит», то есть Господь продолжает стучать в сердце каждого из нас. И вот самое это главное, что ручка этой двери, этого сердца нашего, находится с нашей стороны. Есть некий наш выбор, или я бы даже сказал, отклик, хотя бы отклик. Не мы избрали Бога, Он нас избрал, Он нас сотворил, и Он хочет восстановить это грехопадшее творение, и Он сделал все для этого, чтобы такая возможность была. Он сполна заплатил за все наши грехи. От нас нужно только одно. Услышав этот стук, этот нежный, иногда тихий, но такой весомый голос Божий, открыть наше сердце, пригласить его. Да, это бывает тоже непросто. И вот увеселяющая жизнь, про которую вы пишете, Светлана, отвлекает и окружающих нас людей. Поэтому я бы сказал так, что пост и молитва, вспоминая Серафима Саровского, и не только, вот некая аскеза, он ведь в уединении жил, это только, ну, перефразирую, это только инструмент, это только средство, посредством которого мы либо ищем Бога, либо, найдя Его, утверждаемся в Нем, укрепляя свою веру. Поэтому нельзя дать людям, неверующим абсолютно, не ощутившим вот этого, вот этой жажды души, забивших пока вот этот поиск души, просто дать пост, ну, как какой-то инструмент. Представьте, вот сколько раз ко мне в руки попадали совершенно странные инструменты. Мне потом объясняли, ну, это вот в этой сфере, это нужно для того и для того. Ну, я не знаю, если вы когда-то были в стоматологическом кабинете, то там столько всяких разных, ну, понятно, что это все для зубов. Ну, и, кстати, иногда не напрямую, а посредственно каких-то инструментов, и ты держишь это в руках и говоришь, а вообще вот этим инструментом что делают? Вот пост – это инструмент достижения определенных, опять же, шагов. Молитва – это то, что позволяет нам поддерживать эту связь с Богом. А ведь самое главное – это наше сердце. И Писание многократно об этом говорит. «Вот на кого я презрю, смиренного, сокрушенного, трепещущего перед Словом моим», вспоминая Исаия пророка. Да и Христос говорит, что он сердцеведец, и он что видел в сердцах, что творилось у людей, которые его окружали, и фарисеев, которые лицемерили. Он все видел, он видел учеников. Поэтому для Бога важно сердце. Вот я знаю, сколько раз люди абсолютно нерелигиозные, мало знакомые с Писанием, но где-то там, как говорят, в окопах, иногда говорят так, что в окопах неверующих нет, вдруг сразу все начинают вспоминать и про Бога, и про все. Человек взывает, то Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот в этой первозданной искренности, вот в этом чистом, неоскверненном желании самого Бога принять и опять вернуть этот потерянный рай, эти утерянные отношения, нарушенные грехом. Вот здесь Господь дал вроде бы такой простой способ, но в простом быту, особенно когда мы отвлекаемся, когда много суеты, когда много разноцелья, от слова «разные цели», такое вот вам, позвольте, комбинацию из этих двух слов привести. Вот в этом разноцелии окружающего мира много отвлекающих моментов, и поэтому люди иногда испытывают тоску по Богу, тоску по вечному, но так быстро ее пытается дьявол забить, вот в буквальном смысле, отвлечь человека чем-то временным, даже временными радостями, какими-то услаждениями, удовольствиями, иногда даже чисто бытовыми, может быть, человек не роскошествует, но вот этого нам нужно опасаться, то есть чтобы вот поиск души, он приводил человека к Богу. И когда мы, Светлана, отвечая на ваш вопрос, видим, что многие люди, ну, пока находятся в другом состоянии, то скорее мы не можем административно, где-то так директивно, как говорят, просто заставить, дать приказ или всех там как-то вот, ну да, написано, иных страхом спасайте, а иных, да, спасайте страхом. Но все-таки наш пример, он должен быть в хорошем смысле заразительным. Наши лица, которые просветил Господь, они что-то должны всегда носить на себе, этот отпечаток. Помните Моисея, который с горы спускается, даже закрылся покрывалом, то так сияло его лицо. Вот мы должны отражать это сияние, и люди внимательные, они обязательно задумаются, они обязательно найдут в своем поиске, может быть, разговор через нас приведет их к Творцу, к Богу. Ну, а те, которые пока, ну, простите уж, но притчи определяют, да, праведного и глупого человека. То есть глупый он пока вот бежит, его жалко, его тоже где-то он по совести, его, он тоже Божье творение, его тоже хотелось бы пожалеть, но он сам себя не жалеет. И вот тут написано, что обличи мудрого, он тебе как бы благодарный скажет, да, и глупца, и он только наживешь врага. Поэтому наши директивные вмешательства, иногда они выглядят так, религиозные вмешательства в жизнь другого человека, они ничего не дают. Поэтому храмы-то стоят, слава Богу, за все места поклонения Богу. Вот в нашей культуре это, слава Богу, да и в культурах других стран есть места поклонения Богу. И суть даже не в самих зданиях, из какой бы архитектуры и какие кресты бы на них не были, а суть, что там собирается община, там собираются дети Божии, которые ищут поклонение Творцу, вместе помогают друг другу. Вот общинность — это на первом месте, по крайней мере, Христос так сказал, да? Он не сказал про кирпичи, он сказал Петру: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И это единство духовное, там подчеркнуто, особенно в греческом, кто изучал греческий, да, вот некоторые с загадкой воспринимают этот текст, ну, на ком же, на Петре он основал, да, А Петр переводится как «обновленный дух», это новое имя возрожденного человека, того Симона, у которого отец был Ионин. Вот он не обращается к нему «Симон Ионин», а он говорит «ты Петр», он утверждает, ты новый дух, и вот на этом новом творении, обновленном во Христе, я и создам мою церковь, которая будет едина в этом духе. И вот тогда врата ада не одолеют ее, тогда отклик и ответ всем тем, кто говорит, а вот была церковь и развалилась. Значит, духа не было, или пропал дух, или люди отреклись от этого духа, но дух непобедим вместе со Христом. Ну, немножко попытался ответить. А почему люди имеют разную традицию, обращаясь к храму? Мы помним, что Даниил обращался к храму Иерусалимскому, когда был в плену в Вавилонском. Это был некий знак всем окружающим. Это была верность его, это была преданность самому Богу, который тогда обитал в храме. Но сейчас, Христос говорит, Бог будет обитать на всяком месте, и Ему поклонников Он ищет в духе и истине. Это из разговора с Самарянкой, 4 глава Евангелия от Иоанна. Поэтому, с одной стороны, мы сейчас имеем право так на любом месте взывать к Богу, но, с другой стороны, уважительное отношение к местам поклонения – это правильно, и в разных традициях это по-разному. Кто-то крестится этим самым, может быть, даже не на показ людской. Вот это очень важно. Поэтому не беда, не грех, если вы там где-то не перекрестились, а у вас так, вы в такой традиции. Суть не в знамении, которое мы имеем, в данном случае символы веры, да, которые в руке, это тоже отдельно, ведь было раньше двуперстие, да, я сейчас не буду долго обсуждать этот вопрос, но как религиовед изучал его, мне он был очень интересен, там до Никоновской реформы, как крестились люди, почему они так крестились, ну там вот этих сейчас Борис Годунов показывает вот этот сериал, там все двуперстия, потому что два перста, это вертикаль природы Христа божественная и горизонталь, именно крест нужно было складывать из этих двух перстов, это человечность Христа, что человек Христос и Бог Христос, 100% человек и 100% человек, Бога человек, как мы говорим, да, это был первый, один из первых исповедных символов веры. И Троица, вот три остальных пальчика, у нас же 5 пальчиков, да, на руке, поэтому и то, что сейчас Троица перекочевала, да, вот сюда в эти указательный и большой палец, а две природы Христа остались вот тут ниже, в ладони, ничего, в общем, не изменило. По сути, это тоже исповедальный символ веры. И если мы просто механически что-то делаем, но сердца наши далеко от Бога, если мы даже и храм увидели, и даже перекрестились, глядя на всех, как они это делают, опять нам ничего абсолютно не поможет. Единственное, что, может быть, хотя бы это приведет нас к размышлениям, для чего вы это делаете, почему вы это делаете, как вы делаете, что в этой руке, какие символы и знаки. Ведь внешние признаки, они могут быть, а могут и не быть. Христос, наоборот, фарисеев обличал, что они на углах молились на показуху, вот как бы мы сейчас сказали, на показ людям, и казались богобоязненными, казались, а внутри он их называет «вы гробы окрашенные», то есть внутри вас мертвечина. Поэтому нужно начать с самого сердца, а сердце отдано Богу. А вот на этот стук я откликнулся или нет? А Господь, Иисус Христос, это Господин моей жизни, вот с большой буквы, Он, если слово скажет, я буду его исполнять, вот в это чаще всего это упирается. Мы как-то с Богом иногда торгуемся, мы пытаемся его держать, как я говорю, за золотую рыбку, ну, как бы в качестве золотой рыбки, да, чтобы он наши пожелания исполнял, он же всемогущий. Вот чтобы мы себе что-то с него имели, простите. Но это не так. Бог иногда, он просто молчит даже, не отвечая на такие молитвы, потому что он бы в первую очередь, видя, как погибает наша душа, которая иногда вот ей побольше и побольше, помните, да, там две сестры вспоминает Соломон мудрый, да, давай, давай, вот чтобы мудрое тоже есть высказывание, по-моему, Афанасину принадлежит, да, что «Господи, не дай мне вот попасть в такой грех, чтобы благодарить Тебя за Твои дары и забыть Тебя самого», да? То есть нам Бог нужен не потому, что Он нам подарки дает, не потому, что Он отвечает на наши нужды и молитвы, потому что мы ограниченные люди, а Он безграничный Бог, но потому, что Он сам нужен нам, потому что без Него душа не спасется. И поэтому его просто присутствие и наличие – это уже счастье для души. И все остальное приложится. Причем в его свете многие желания вообще отпадут. Мы увидим всю их мелочность, всю их временность этой жизни. Поэтому вот чего я хотел бы всем пожелать. Да, конечно, время поста и молитвы – это хорошее время для всех христиан как-то подтянуться, проверить себя, лишний раз исповедаться, прийти в храм. Поэтому я бы, заканчивая ответ на ваш вопрос, Светлана, ну, может быть, еще более великодушно отнесся к окружающим людям. И если люди проявили бы интерес, может быть, даже помолиться и подумать, как это можно сделать, то, по крайней мере, вот сейчас в семинарии я курирую курс благовестия, и есть там такое самое простое свидетельство, что Бог сделал для моей жизни в одну минуту. Вот у нас должен быть готовый инструмент. Если вы хотите, Светлана, то я бы рекомендовал вам приготовить такое свидетельство на буквально одну минуту, на три минуты, может быть, на пять. Если человек заинтересовался, можно и 10 посвятить, в подробностях рассказать, как ваша жизнь изменилась. Вот этот личный пример, помните, Христос изгнал из бесноватого столько бесов там, да, и сказал: иди и расскажи, что Господь сделал с тобой. Его уже появление, которое страшило раньше людей, он там в цепях метался, об камни бился, люди обходили стороной этот путь, оно уже было ярким свидетельством, что что-то такое сверхъестественное, доброе пришло в его жизнь от того сверхъестественно злого, демонического. И вот это иногда люди нас не знали, какие мы были, поэтому можно очень аккуратно, вот всегда лучше спросить, первый вопрос: хотите, я вам скажу, как Бог изменил мою жизнь. И сколько у вас времени? Не затрачу, если я минуту это сделаю. Но к этому вы должны быть готовы, поэтому дома попробуйте написать его, может быть, отредактировать, кому-то рассказать, близкому человеку, как тебе вот на слух, да, и это поможет тогда, когда вы окажетесь в этой ситуации, засвидетельствовать человеку. Это позволит вам выполнить великое поручение Иисуса Христа. Он сказал: идите, научите все народы, да. Поэтому, когда мы готовы к тому, чтобы сказать человеку, пусть, может быть, не вся толпа, но еще один человечек, услышав от вас, задумается, а может быть, и больше, чем задумается. Ирина, Андрей, сообщение. Пастор Андрей, неужели в жизни так и не будет периодов без греха? Или так и жить, регулярно исповедуясь и наступая на одни и те же грабли? Не получается не грешить? Или просто смириться с тем, что на протяжении всей жизни нужно каяться вновь и вновь? Спасибо, тезка, за очень откровенный, важный, я бы сказал, интересный и поучительный вопрос, потому что многие люди меня сегодня задают, мне сегодня, не только мне, друг другу задают, Богу задают этот вопрос. И решая его многократно из своей жизни, я хочу сказать, что здесь есть два принципиальных подхода. Вот попрошу тебя уловить это. Вот мы знаем, что дерево познается по плодам, так учил Иисус Христос. В этой какой-то такой метафизической, фигуральной фразе, потому что, конечно же, Христу не столько было интересно, там, как высаживать деревья и какой они плод дают, и, как и все земляне, вот мы об этом переживаем, потому что плоды мы собираем особенно осенью в нашей полосе, и это, ну, урожай, по крайней мере, дает нам там, на полгода или там, хотя бы на зиму как-то ее пережить, но, по крайней мере, сейчас это мы такие обеспеченный, со всего света к нам через логистику приходят фрукты и даже из далеких там жарких стран, но раньше не было так, помните, да, Республика Шкит, там апельсины, да, мальчик мечтает там поехать там куда-то в Татарстан, ой, Таджикистан, что ли, вот, так вот, это не всегда так было, я еще помню мое детство, что именно свежий запах мандарина, апельсин был связан только вот с этими днями там Рождества и Нового года, сейчас мы достаточно обеспечены. Но все-таки Христос не говорил по плодам их, заботьтесь о деревьях, какие они высаживают, вот эта мысль главная, а Он говорил, указывая на человека, то есть что в человеке, то он и производит. И вот тут этот вопрос делится на два, вот я бы сказал, принципиально разных подхода. Один подход, что там в нас есть эта плоть, которая производит грех, И вот этот грех, от него человек устает. И противостоять как таковому, вот этому греху, у человека нечем, только слабыми своими усилиями. И поэтому он мечется, кается, признает себя вновь грешником и пребывает вот в этом состоянии грешности. И есть другое состояние, которое отмечает Библия, это возрождение. Когда человек, посвящая свою жизнь Христу, отдавая себя Христу, приглашая Христа в свою жизнь, а тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Прямой текст из Евангелия от Иоанна. Помните, да? Рождаясь духовно, по вере, ходя в Боге, обретает вторую жизнь для своего умершего во грехах духа. Дух в нас вот возрождается, есть такое понятие, отсюда слово «возрождение». И мы, будучи живыми, вдруг становимся такие укрепленные и усиленные Божьим Духом. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот именно с этим Духом мы побеждаем плоть, которую не переделать. Поэтому принципиально человек делится, или человечество, если хотите, делится вот на три категории. Первые, которые вообще ничего этого не ищут, да, мы сразу их пока отстранимся от них. А вторые, которые уже ищут пути к Богу, но одни ищут пути самосовершенствования через добрые дела, как было у Корнилия. Помните, я вспоминал с вами Деяния апостолов, 10 главу, что он был мужем, молящимся Богу, всем домом поклоняющимся Богу. Он был хотя и военный, но не ожесточенный, милосердный. Он творил дела милосердия. И смотрите, вот это поиск Бога не остался незамеченным. Бог высылает ему ангела, который говорит, пойди вот туда, к Петру, он скажет тебе слова, которыми, внимание, спасешься ты и весь дом твой. Подождите, а он что, разве не молился Богу? А он разве дела милосердия не делал? А разве он не был мягким человеком, несмотря вот эта жестокость военного человека его не одолела? Где-то он боролся своими силами. Но по факту, как говорит сам Бог через ангелы, он не спасенный. Поэтому вот все эти усилия – это только первые шаги для того, чтобы познать благую весть и, приняв Христа, о чем потом свидетельствует апостол Петр, «спасешься ты и весь дом твой», и он, уверовав, приняв Христа, встал и крестился, и даже крещение в этом случае вторично, первично – это вера. Помните, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Он обрел Христа. Поэтому это очень красивая иллюстрация, и это не единственное. Как дерево, вот внимание, Андрей, отвечая на твой вопрос, изменило свою суть. А вот как я приводил примеры, как будто к дереву привили вот эту благородную ветвь. Или мы, нас, как ветвь, привили ко Христу. Об этом тоже есть масса, и 15 глава Иоанна, и послание к римлянам. Эти образы, да, там связаны еще с израильским народом, что они отпали, чтобы вы, привившиеся, да, не гордились. Но вот такой образ существует. Скажите, если даже дичка, которую привили к благородной лозе, она будет ли она производить дикие плоды? Нет. Она уже начинает производить, я специально интересовался, спрашивал, и такие варианты, и такие. Она начинает производить другое, по сути, плод. И поэтому главная формула здесь – кто я? Я праведник, потому что праведного принял, и поэтому я праведник в нем, у меня обновленный дух. Либо я остаюсь грешником, а грешник производит грех. Поэтому кислый плод – это результат духа, либо неизмененного, либо измененного в Боге. Теперь возьмем у тех, у которых измененный дух. Разве плоть уже побеждена? Нет. И Павел говорит, бедный несчастный человек, доброго чего хочу не делаю, а вот худого, что не хочу, делаю, да? Кто избавит меня? И там же он дает ответ в 8 главе послания к Римлянам. 7 так заканчивается в этих таких терзаниях, да, благодарю Господа моего Иисуса Христа, что вот только им, да, он освободил меня от закона греха и смерти. Он дал мне этот закон духа и жизни. Вот это показывает, что именно в нем, во Христе, мы становимся праведными. И тогда мы можем производить праведный плод, и тогда мы умерщвляем плоть с ее похотями и страстями. Принимаю звоночек. Алло, здравствуйте, в эфире, добрый день.
Как да, вас? Пастор Андрей, да. Это Дмитрий. Да, вы просили день. Позвонить, но вроде слушай, совсем ничего не обсуждаю. Вот извините, вот я все-таки вас не первый раз слышу, и вы говорите, что вот плоть противодействует. Но мне кажется, это только там разные значения в Писании понятия плоти. В широком смысле там есть и что и тело больше одежда, да, и слово стало плотью. И все-таки, мне кажется, ну, если мы говорим противодействовать, враг на еврейском — это сатана. Но сатана — это не плоть. Сатана, вот все-таки по святым отцам, особенно Афанасию Великому, Игнатию Брянчанинову, это вот фарисейский такой дух самоидеализации, который как раз и говорил с Евой, как помысел ее. Ну вот, и он наш враг. Остальное приложится. Вот надо с ним работать, а уже дальше Бог там омоет ноги.
Спасибо. Да, вот хороший образ про ноги мне понравился. А по поводу плоти, конечно, я всегда оговаривался и оговариваюсь, что у Христа была плоть, но он был безгрешный. Плоть в нашем вот синодальном тексте иногда за ним нужно узреть, увидеть значение тела. Очень просто. А все остальное, плоть, в значении грехопадшей натуры, или вот этот первородный, как говорят, грех, еще так говорят, или расположение к грехам. Смотрите, Яков пишет в первой главе. Плоть же, зачавшая, рождает грех, а грех – смерть. Поэтому плотское начало – это хотение. Помните, Иоанн вторит ему, первое послание, вторая глава. В мире же существует похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это все не от Бога, это от мира сего. Поэтому, скажем так, дьявол действует на начальных этапах не впрямую, впрямую это уже одержимости и бесноватости, а опосредованно через плоть. И поэтому я смиряю, порабощаю тело мое, говорится, даже вот так, вот что касается, например, поста. То есть надо удерживать вот эти желания, не выводить, чтобы попечения о плоти не превращались в похоти. Вот прям все текстами Священного Писания. Поэтому очертил, я думаю, что умный человек услышал и понял. Просто у меня поступают еще вопросы. Спасибо, что Дмитрий набрали, потому что, да, действительно, бывают сомнения, как у нас со связью. Максим задает вопрос. Известно, что Христос имел две природы, божественную и человеческую, то есть он был истинный Бог, истинный человек, да, о чем я уже, кстати, сказал, вот забегая вперед, этот вопрос раньше мне пришел. Как понимать то, что он был истинный человек? Означает ли это, что он имел ту же природу, что и все люди, которые, подчиняясь божественной воле, или его человеческая природа все же носила иной характер? Если кратко ответить, Максим, на твой вопрос, есть текст прямой, где написано, что он подчинился. Во-первых, когда идет в этот мир, да, вот из этого духовного мира он идет, вот иду, сказал, да, помните, даже я все время люблю на память приводить, потом это стало песней, стихотворение, вот иду, сказал он, звезды расступились, до окраин неба возвещалось всем, тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем, обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд. Он пришел на землю, людям стал доступным. В простоте великий, а в величии прост. Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, чтобы сроднились с небом все земные дети, чтобы наступила эра христиан. И вот словами Афанасия Великого хочется сказать: «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Чтобы вернуть нам божественную утерянную часть, Христос пошел на эту крестную смерть, стал человеком, смирил себя, читая опять текст Священного Писания, до смерти и смерти крестной. Вот поэтому он имел ту же природу, кроме, как написано, греха. То есть, имея все вот, ну, как бы поползновения, если хотите, да, все эти хотения и желания, он смирил себя пред Богом, Отцом. И смотрите, еще один есть интересный текст, что он подчинил себя Отцу. И в Гефсимании мы видим: «Доминует меня чаша сия, но да будет воля не моя, но твоя, Отче», когда он молится Отцу. И также написано, что он навык к послушанию. Вот старое русское слово «навык» в виде глагола употребляется, хотя мы сегодня его употребляем как навык, как существительное. Но вот он навык к послушанию, то есть он приучил себя всегда слушаться Отца. Поэтому его природа, она его толкала на поступки, так сказать, почему он искушаем был в пустыне, на поступки греховные, на поступки непослушания Отцу, но он навык к послушанию, и поэтому смирил себя, пронес эту чашу, пошел на крест и, не согрешив, победил. Ну, если кратко отвечать на ваш вопрос, Максим, спасибо. Еще вопрос Александр задает. Однажды ученики Христа узнали его по преломлению хлеба. Не могли бы вы сказать, как Спаситель преломлял хлеб? Я думаю, Александр, там было главное не сами действия, что пальцами он делал, а там вот эту заповедь, которую Господь дал, она уже имела после его воскресения особое духовное действие. Вот как до сегодняшнего дня и часа, и до пришествия Христа, она стала носить некий характер такой, ну, религиовическим языком сказать, метафизический, а так, ну, просто простым для тех, кто нас в церкви слушает, духовный. То есть, когда есть предметы, есть тот, кто совершает это некое действие. Ну, еще и в церквах это называют таинством, тайной или заповедью Христа. То есть она обрела духовную силу, заповедь Христа после его воскресения. И поэтому там суть не в сам какой хлеб был. И там наверняка это были опресники, там это как раз была неделя пасхальная. Вот. Но, тем не менее, важно было само действие, что вот когда он стал это делать, Дух Божий пробудил и открыл их слепые очи, потому что они были даже печалью, как завесою, остановлены, да, удержаны, такое там слово употребляется. Поэтому открылись их глаза, и они увидели, что это и есть их учитель, потому что, а мы думали, да, и Христос говорит, о вы, так там про веру сказано очень интересно, про быстродействие веры. Почему вы были такие, это они сами сказали, почему вы были такие медлительны, да, к тому, чтобы вот слышать это слово, что Христос, он все-таки еще и пророком был, надо было вспомнить, как он говорил, что да, умру, но и воскресну, вот как-то было это печалью, застилалось это печалью. Светлана, объясните, пожалуйста, когда слышишь в разговоре осуждение и нет возможности уйти, то является ли грехом для нас просто слышание разговора, или мы невольно и неосознанно тоже можем принять эти мысли или начать из-за этого раздражаться или испытывать другие чувства, которые, в свою очередь, могут стать грехом, а не сам по себе разговор с осуждением. Да, Светлана, вы отчасти правы. Я бы напомнил, первый псалом написано, что мы не сидим в собрании развратителей. Вот, может быть, это не впрямую такой разврат, но иногда тонко, начиная от истины, а даже добрых каких-то посылов, разговор может обретать пустые, а потом и опасные осуждающие формы. Вот от осуждающих форм нам надо уклоняться. Если вы не имеете возможности уйти, то хотя бы просто написано «не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Пусть это обличение будет с любовью, наблюдая за собой. Пусть это будет очень аккуратно, заботясь о тех людях, с которыми вам еще придется, может быть, общаться. Это все нужно учитывать. Но, тем не менее, я бы не рекомендовал просто сидеть и кивать головой. Вас могут счесть за человека, который поддержит, особенно если эти замыслы касаются другого. Если это уже такие, знаете, как вот на работах бывает, какие-то замыслы против начальства, а вот мы давайте коллективом вот так сделаем. Я не рекомендовал бы участвовать в этом. Поэтому даже можно в этом смысле сказать, ребята, я, грубо говоря, там не с вами, да? Вот, как бы люди ни отнеслись, но в данном случае ваше поведение должно быть узнаваемо, как христианки. Не надо это выпячивать, не надо это делать на показ. И так вам вдогонку скажут, о, мол, такая святая, да? Потому что будет здесь антагонизм заложен. Но вы все равно должны это обозначить с любовью, спокойно. Поэтому не поддержите пустые разговоры, а если есть возможность, то обличайте с любовью, не надо осуждать, не надо, избегайте осуждения прямых. Если говорить, Максим задает вопрос, если говорить о каком-нибудь грехе в общих словах, то остается чувство недоговоренности. Стоит ли уточнить подчас отвратительные подробности? Максим, если вы пришли каяться к священнослужителю, вот ко мне, я уже больше 20 лет принимаю исповеди, знаете, как и в любом другом храме христианском, я подчеркиваю, даже здесь нет деления на конфессии. Есть законы исповедания, написанные самим Богом нам в Священном Писании. Поэтому что происходит в этот момент? Подробности нужны только в одном случае. Или человек не уверен, совершал ли он грех или нет, и священнослужитель должен его поправить и подсказать. Потому что бывает самоосуждение, когда грех не совершался, а человек на себя берет чужой грех. Поэтому есть такая молитва за умышленные и неумышленные грехи, да, за те, которые, может быть, даже показались мне. То есть обобщающая часть в исповедании, но, хочу подчеркнуть это, есть и кающий, вот когда кается человек, он должен не обобщать все грехи, он конкретно грех должен назвать грехом. Я был вор, допустим. При каких обстоятельствах он может не рассказывать, там скрепку украл или, там, не знаю, миллион. Но вор он и вор. Поэтому вот здесь подробности, они только увеличат длину исповеди и могут даже помешать. Поэтому надо избегать каких-то, ну, вот таких ненужных подробностей. Просто вот Богу ведь важно сердце, что человек это признал, и что он хочет это оставить, и что он объявляет как бы войну этому греху. А священнослужитель вам в помощь, он обязательно поможет, как человек опытный. Кстати, это не обязательно может быть священнослужитель, это может быть христианин, но желательно все-таки духовный человек, то есть имеющий определенный духовный опыт. Игорь задает вопрос. В Деянии апостолов упоминается в 21 главе, а на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. Войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. А когда именно появились эти семь диаконов и кто они были? Игорь, надо внимательно читать Деяния апостолов. Если вы уже дошли до 21 главы, я бы вернул вас к 6 главе. В 6 главе и написано, как были избраны диаконы, и диакония — это как таковое, сейчас бы мы сегодня назвали, это социальное служение. Это, в первую очередь, попечение о столах. Но эти люди должны были умудренные быть, они должны были это мудро делать, потому что большое количество истечения людей, если вам приходилось когда-то, а мне приходилось, я когда на Зиле работал, распределял товары тогда, после, так сказать, советского времени, перестройка, вот этот переходный период, товары повышенного спроса, рынок открылся, к нам поставил появляться итальянская обувь, там какие-то там, чего только не было, начиная от чистящих средств импортных, и вот за всем же люди гонялись сначала, это только в Березках продавалось, и вдруг на крупные заводы стали такие поступления. И я видел, как коллектив моментально изменился, все друг на друга вдруг что-то стали иметь, а вот какие-то заговоры, а вот он взял, и вот так коллектив мне доверил, я 4 года распределял эти товары повышенного спроса через профсоюз, я вот состоял в профсоюзе, хотя комсомольцем и партийным не был человеком. Мне сказали, ну вот ты типа верующий, вот ты и помоги. Но что уже 100 человек, ну очень неровно дышат, то есть климат изменился, от этого страдает производство, люди друг на друга что-то имеют. Я помолился, сказал, Господи, помоги мне, и там самоотвод, один взял, другой, ну потому что все накалено. Все боятся, что на него будут думать, что он теперь кого-то там, любимчиков и все остальное. А начальник отстранился, он говорит, берите сами там, делите, мне это не нужно. Я помолился, знаете, и сделал жребий простой. Я говорю, я буду делать, как в Библии. Я прямо этого не скрывал. Вы знаете все, что я верующий. К тому моменту я уже был христианин, вот такой, посвященный, я бы сказал. Я говорю, я не знаю, но я люблю всех вас, хотел бы. И я говорю, два условия. Первое условие, я никогда не буду сам принимать участие в этом. Они такие, аж такой, знаете, в аудитории. Ну, там нас, ну, не 100 человек было, но поменьше. Выдохнули, как это? Я говорю, вот если вы принимаете эти два условия, я, говорю, готов за это взяться. Второе условие, я буду это делать по жребию. Все такие, ну, конечно, вообще, как мы до этого не догадались. Я сделал общий список. Если ты поучаствовал, жди, пока все вот этот же товар вытянут в свою очередь. То есть жребий – это только очередность. А дальше круг замкнулся, там все там желающие поучаствовали. Пожалуйста, ты опять можешь в этом же участвовать. И вот так 4 года, слава богу, все нормализовалось. Там климат нормализовался и все остальное. Вот диаконы, они были в первую очередь избраны, чтобы большое количество людей, все были сыты, накормлены. И самое главное, о духовном еще посидели, послушали апостолов и так далее. Поэтому ранняя христианская церковь – это была община, в которой все имели по достатку, делились с другими. И написано, не было, у кого было много, делился, у кого было мало, был наполнен этим. Это очень хороший, я бы сказал, даже идеальный образ вот такой коммуны. Ведь коммунисты, они взяли оттуда это, да? Бога, правда, убрали, к сожалению, вот, из своей идеологии. А вообще-то это все очень мудро организовано было в 6 главе еще «Деяния апостолов». Спасибо, Игорь, за вопрос. Чем, тот же Игорь, по-моему, задает вопрос, различается дух и душа? Это одно и то же. Игорь, не одно и то же, но тонкое различие, еле уловимое, можно понять только через действие, которое оказывает священное слово в нас, священное писание. Вот где это написано. Послание к евреям мы читаем в 4 главе, 12 стих, насколько мне память не изменяет, что слово Божие острее меча обоюдоострого и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит намерение, помышления даже сердечные. Вот где это, все это сердцем названо, духовный человек, незримый, вот этот плотской, сердце, которое гоняет кровь, а есть внутренний человек. И внутренний, духовный человек делится на две духовных субстанции, чтобы ваш дух, душа и тело, помните, да, фессалоникийцам, значит, дух и душа, где же эта грань? Слово Божие проходит до разделения души и дух. Очень трудно самому добраться, где здесь разница. И я хочу сказать по себе, что я вдохновляюсь Божьим Словом и воспринимаю его как родное. Мой дух возрожденный воспринимает Слово Отца через написанный Логос, через это Слово, и откликается. Вот это то, что в духе происходит. А душа, как эмоциональная часть, логическая, там рацио в душе и воля, да, это все вот здесь, она выбирает это, она принимает легко это. Поэтому вот где-то вот тут разделение души и духа. Ой, как быстро летит время. Елена задает вопрос. В Ветхом Завете было для иудеев запрещено питаться той или иной нечистой пищей. Так получается, мы не должны сейчас питаться, например, свининой? Елена, нет, потому что Первый Собор, именно апостольский, позволил нам употреблять все с благословением, с молитвой, молитва освящает, но не злоупотреблять, воздерживаться от крови, удавленной и блуда. Это Первый Собор, и он тоже написан, Деяния апостолов определил. Поэтому, возможно, если хотите больше, делайте, но пища не приближает и не удаляет нас от Бога. Так быстро пролетело наше время, вынужден с вами прощаться. Вижу здесь еще вопросы Дениса и Андрея. Попробую, если Бог нам даст жизнь, в следующую пятницу с них начать в нашей программе. Готовьте ваши вопросы, ждите. Да благословит всех вас Бог.